Глава четвертая. «Париж, Париж», — проговорил Александр вполголоса, вслушиваясь в мелодику слова. «А действительно, почему так манит русских этот город?» Размышляла она, устроившись на деревянной скамье в соборе Парижской Богоматери. «Ничуть не красивее Вены, Праги или Будапешта. Что в нем есть такого, что заставляет вздыхать, едва услышав название? Так, будто каждый пережил романтическую любовь на берегах Сены. Увидеть Париж и умереть — образное выражение. Но почему такой образ не приходит в голову тем, кто увидел Венецию или Рим? Правда, есть исключения — Египет с его пирамидами. Но там все посерьезнее. Там уже не поэтический образ, а реальность». А может, в названии «Париж» есть какая-то закодированная информация, которая на подсознательном уровне сидит в каждом из нас? А собор Парижской Богоматери? Она окинула взглядом огромное, величественно строгое пространство храма. Да, шедевр готического искусства, но ничуть не лучше, чем Миланский, Шартрский или Кёльнский соборы. Что так привлекает именно в нем? «Петь, глянь, витраж!» — услышал родную речь сзади. «Просто суперской! Я от него прям балдела! Да вот справа! У нас на втором этаже что-то в этом роде хочу. Сделаешь? Тогда щелкни! А, еще глянь наверх, там тоже витраж прикольный!»
«Мне, блин, чтоб так голову задрать лечь надо!» Мужчина с пивным животом, фотокамера в руках которого казалась спичечным коробком, опустился на скамейку рядом. Александра поднялась и отошла в сторону.
«Почему мы сторонимся соотечественников в Европе?» — думала она, направляясь к статуе Богоматери. «Может, смущаемся бесцеремонности, бахвальства и показной широты души? Гулять-то гулять, мол, знай наших. Как будто дорвавшись до денег, многие пытаются отыграться за десятилетия полунищего существования и вынужденного аскетизма. Как узнаем друг друга, даже если молчим? По вечно озабоченным и напряженным глазам, которые будто ждут подвоха от окружающих. Уже 15 лет ездим и даже живем в Европе, а глаза все равно русские. Но самое удивительное, проходит немного времени, и, изможденные ностальгической болью, опять бежим от затхлой европейской стабильности назад, в свою непредсказуемость. Раздражаемся уже в Шереметьево, но в глубине души радуемся и наслаждаемся безумной, смешной и горькой жизнью на родине, без которой дышать тяжело. Александра остановилась перед статуей Девы Марии с младенцем на руках. Величественная женщина с короной на голове, в роскошных одеждах, не спадающих крупными складками, свысока разглядывала суетливых туристов. «Для жены простого плотника Иосифа одета вызывающе богато», — отметила Александра. «А у ребенка на руках», — она задумалась, пытаясь подобрать определение, — «лицо рассерженного старичка». Скользнула взглядом по огромному букету белых лилий и снова принялась рассматривать царственную скульптуру.
«Я есть все, что было, все, что есть, все, что будет. Ни один смертный никогда не проникнет под покров моей тайны», — услышала за спиной негромкий голос и обернулась. На нее с улыбкой смотрел ухоженный загорелый мужчина средних лет с мягкими чертами лица и крупными волнами темных волос. Глаза внимательные, с чуть заметной лукавинкой и даже показалось знакомое. Одет в дорогое кашемировое пальто. Такое пальто, только другого цвета, она видела на Кузе.
«Простите, я недостаточно хорошо говорю по-французски», — на всякий случай схитрила Александра. «Вы что-то сказали?»
Она вопросительно посмотрела на незнакомца.
«О, пардон, мадам, мне право неловко. Я, кажется, прервал ваши мысли, а что может быть хуже? Вы, если не ошибаюсь...» Он замялся.
«Так», — подумала Александра, — «похоже, мсье ко мне клеится прямо на улице, точнее, в храме. А мне это надо?»
«Вы, кажется, русская?» — незнакомец смотрел приветливо.
«Русская».
Она вскинула голову и взглянула надменно, как человек, за спиной которого стоят Пушкин, Достоевский, Толстой,
первый космонавт Юрий Гагарин, балет Большого театра, несметные запасы нефти и газа и патриотка-мама. «Вы ведь вчера давали интервью французскому телевидению?» Чуть помедлив, неожиданно продолжил незнакомец уже по-русски, слегка картавя. Заметив удивление в ее глазах, торопливо добавил: «Мне понравилось, очень. Такие интересные наблюдения. Вы выступали на конференции с докладом, да?» «Да», — кивнула она. «А вы тоже психиатр?» «О, нет, что вы!» — засмеялся он, откидывая прядь волос со лба. «По образованию я архитектор», — забавно поставил ударение на последний слог. «Но сейчас», — задумался с полуулыбкой, подбирая определение, — «сейчас я скорее пластический хирург по камню», — посмотрел со смешинкой в глазах, явно ожидая реакцию. «Я поняла», — улыбнулась она, — «вы камнетес?» «Отличная профессия», — сказала так, будто одобрительно похлопала его по плечу. «Скорее, масон», — скромно произнес он последнее слово по-французски. «Какая интересная игра слов», — подумала Александра. «Хотя если бы он действительно был масоном, то никогда бы в этом не признался, тем более незнакомой женщине». «Который отсекает все лишнее?» Она весело взглянула на незнакомца. Тот радостно закивал, разглядывая ее уже с нескрываемым интересом. «А, так вы не каменщик, а скульптор!» Изобразила она простодушное удивление. «Да, мадам!» Незнакомец расплылся в улыбке. «Скульптор — опасная профессия», — подумала она, — «для женщин». Сразу вспомнила одного своего приятеля, Славку, известного московского скульптора. Тот лепил только тех женщин, которых хотел, в том числе изваять. «Тело красивой женщины — это храм», — высокопарно говорил он, вожделенно пожирая очередную жертву глазами. «Прекрасный храм чувственного наслаждения, двери которого открываются только перед посвященными, искренними знатоками, готовыми боготворить и поклоняться. Но чтобы скопировать шедевр, созданный Творцом, надо не только увидеть оболочку, но и почувствовать собственной кожей каждый изгиб, впадинку, выпуклость и шероховатость. До детального изучения ее собственных изгибов, впадинок и выпуклостей дело так и не дошло. Она не захотела становиться одним из экспонатов в его галерее обнаженных муз». «Откуда вы знаете русский?» — поинтересовалась Александра у незнакомца. «Мои предки были русскими». «Эмигранты?» «Можно сказать так». «У моего деда-прадеда была фантастическая интуиция. Уехал из России в 15-м году, до переворота. Потому сохранился капиталы, поженился с француженкой, а дедушка и его брат женились на русских. Такая романсная, амурная история». По его лицу пробежала тень фамильных воспоминаний. «Но дедушка и бабушка погибли». «Инцидент. Упали в пропасть на автомобиле по горной дороге в Гренобль. Скоро после войны». «Мне очень жаль», — сказала Александра. «Между прочим, он оживился. Брата моего дедушки звали Николя. Он стал воспитывать моего отца, которого тоже назвали Николя. И меня так зовут, по традиции». «Боже, так вы Николай Николаевич?» — заулыбалась Александра. «Да, Николя, сын Николя». «О, позвольте представиться!» — вдруг вспохватился он. «Граф Николя Тарнер!» — кивнул головой. «А ваше имя, позвольте поинтересоваться?» «Мое имя Александра, дочь Юрия, урожденная Соловьева», — сказала она и сама удивилась такой фразе. Сразу же добавила: «кандидат медицинских наук». «Очень приятно познакомиться, мадам Соловьева. Вы надолго в Париж?» «Через 3 дня уезжаю». «Через 3 дня...» — в его глазах промелькнуло сожаление. «О-ла-ла, 3 дня в Париже, совсем ничего! Вы уже смотрели собор нашей парижской дамы?» — обвел рукой по сторонам. «Если пожелаете, я много могу порассказывать интересного». Александра на мгновение опустила глаза, взвешивая, стоит ли воспользоваться экскурсионными услугами от графа Тернера. Мама была бы, конечно, против. Ну, так она всегда против. Но 3 дня в Париже одной? Ладно, пусть начнет рассказывать, а там видно будет. Как вы сказали, собор парижской дамы? Она подняла глаза. «Да-да, именно так дословно переводится название. Красиво. Но то, что вы сказали вначале, это ведь про египетскую богиню Исиду». «О, вы все-таки поняли!» — обрадовался он. «Между прочим, мадам Александра, я склонен думать, что Париж — город богини Исиды», — с самым серьезным видом поведал добровольный гид. «Хотя мало кто об этом осведомлен». Заметив удивленный взгляд Александры, пояснил, «Имя богини скрыто в самом названии города — Парис. Весьма вероятно, оно принесено из древнего египетского и означает «земля Исиды». Но, насколько мне известно, Париж вначале назывался Лютеция, а до прихода римлян там жило кельтское племя паризан. Недоверчиво поинтересовалась Александра, которая перед самым отъездом не поленилась залезть в интернет». «Да, все верно, мадам», — граф Тернер посмотрел одобрительно. «Но вспомните, когда Лютеция стала Парижем?» Александра пожала плечами. «Скорее всего, в IV веке при Флавии Клавдии Юлиане. Его резиденция находилась именно здесь». «Юлиан Отступник?» — на всякий случай уточнила она. «Да-да, при римском императоре Юлиане, который был противником христианства и сторонником реставрации древних религиозных традиций. По-русски, по-моему, это называется язычество». «И означает традиционная народная вера», — вспомнив Ануфриенко, сознанием дела сказала Александра. «Так вот, переименование города не было случайным», — продолжил новый знакомый. «У меня дома в коллекции есть одна золотая монета паризан из первого века до нашей эры. На ее лицевой стороне изображен прекрасный женский лик. Я мог бы показать, если хотите». Хотя последняя фраза звучала как приглашение в гости, Александра сделала вид, что не поняла. «Таким образом, парижане, по-вашему, жители земли Исиды, и, получается, почти наследники древних египтян?» — спросила она, пряча улыбку. «И да, и нет», — уклончиво ответил Николя. «Некоторые считают, что дух древнего Египта возродился в России через почитание Божьей Матушки, Матери, — поправила Александра, — или Богородицы». «Пардон, мадам», — смутился он, — «у меня было очень мало практики на русском». «Вы прекрасно говорите по-русски», — подбодрила его Александра. «Да-да», — он даже обрадовался, — «это от брата моего дедушки. Так что, думаю, изначально жители Европы поклонялись Исиде, которая была образцом женщины, а ли сотворением тепла, страдания... Нет, он запнулся. Правильно сказать, сострадания и любви». Следы великой богини есть по всей Европе. Не видно для непосвященных и очень видно для тех, кто умеет видеть. Он внимательно посмотрел на собеседницу, будто проверяя, интересно ли той слушать. Исида у разных народов имела разные имена. Например, Астарта, Кибела, София, Деметра, Афродита, Афина, Селена, Иштар. Список можно долго продолжать. Между прочим, есть очень красивая легенда. Легенда об Осирисе и Исиде, о сильной любви, женской верности и матушкиной заботе. «Я слышала эту легенду», — сказала Александра. «Давайте отойдем в стороночку», — прикоснулся Николя к локте Александры и отвел ее ближе к колонне, чтобы не мешать группе японских туристов. Японцы оживленной стайкой столпились у статуи и немедленно начали обстрел окружающего пространства из фотоаппаратов. Практически каждый житель современного Евросоюза, средиземноморских стран и Британии может считать, что его предки совершали обряды в храмах Исиды. Храмы появлялись повсюду, как грибы после дождя, бросил довольный взгляд на собеседницу, которая должна была оценить образ. «Везде!» — развел ладони в стороны. Исеум, то есть храм Исиды, был построен в итальянских Помпеях еще в 105 году до нашей эры. А после того, как Египет стал провинцией Рима, даже римские императоры стали служителями богини. Император Калигула выстроил огромный храм Исида на Марсовом поле в Риме. «Сапожок тоже Исиде поклонялся?» — с усмешкой поинтересовалась Александра. «Сапожок?» — удивленно переспросил Николя. «Ну да. Если имя Калигулы с латыни перевести на русский, получится «сапожок», — подтвердила она. Это разновидность обуви, — пояснила на всякий случай. — О, я понял. Но мы никогда не переводим фамилии, а то может быть очень-очень смешно. Представьте, если перевести имя Джордж Буш или Джек Стро на русский. — Представила, — улыбнулся Александра. — Джордж Кустарник и Джек Солома. Вот-вот. Вот-вот, это, конечно, может и смешно, но некрасиво и неприлично. Они могут обидеться. Так вот, храм потом был перестроен и расширен в 92-м году императором Домицианом. А еще интересно, что в Саварии главной фигурой Селма были изображения Исиды, Осириса и Анубиса. Савария — это где? О, Савария сейчас — это город Сомбатхей на западе Венгрии, близко от границы Австрии. Был основан Клавдием, мужем Мессалины, который потом ее казнил, женился на Агриппине, усыновил ее сыночка, которого звали Нерон, и неудачно поел грибочков, специально отобранных любящей супругой, — продолжила Александра. «Да-да», — рассмеялся Николя, — «вы, Александра, с таким юмором об этом говорите. В России, уважаемый Николай Николаевич, без чувства юмора выжить никак нельзя». «Да-да, я понимаю», — закивал головой Николя, — «поэтому в России так много анекдотов». «Источник и персонажи для народного творчества неиссякаемы», — со смехом сказала Александра. «Продолжайте же, мсье Николя. Мне, правда, очень интересно про Исиду». «Да-да, конечно». «Так», — он провел пальцами по лбу. «Потом, в годы правления римского императора Коммода, культ Геракла и Исиды тоже пользовался большим признанием, а сам Коммод в образе Геркуля, Геракла, охотно принимал участие в процессиях, посвященных Исиде. Это тот самый Коммод, который я где-то читала, надев львиную шкуру, чтобы соответствовать образу мифического героя, с дубиной в руках гонял по арене Колизея безоружных людей и инвалидов, переодетых в сказочных драконов, — уточнила Александра, — и убивал с одного удара. Тот самый, — сначала улыбнулся, а потом сокрушенно покачал головой Николя. Конечно, честно говоря, биография римских кесарей может вызвать удивление современного цивилизованного человека. Даже современный человек цивилизован до тех пор, пока не наглотается наркотика под названием «неограниченная власть», — заметила Александра. «Дайте волю человеку без крепких нравственных устоев, другим словом, совести, делать безнаказанно все, что пожелает, и оглянуться не успеете, как тот превратится в тирана и садиста. Разве не так?» «Пардон, мадам!» Николя достал из кармана мобильник, сотрясающийся в ознобе виброзвонка, посмотрел на номер и отключил. «Кстати, — продолжил он, — развалины храмов Исиды даже сейчас можно найти во Франции, Нидерландах, Армении, Англии, Швейцарии. Культ Исиды существует и сегодня, — он понизил голос, — в лице служителей, сохраняющих ее таинство». Александра, понимающе кивнула, отметила про себя, что дело Ануфриенко не только бессмертно, но и интернационально. «А земля Исиды началась именно здесь», — Николя указал рукой на пол собора. «Под нами находится алтарь древнего храма Исиды, на месте которого был построен Нотр-Дам». «Да?» — Александра удивленно приподняла брови. «Каждый старинный собор имеет свои тайные и скрытые помещения. Если посмотреть на Нотр-Дам сверху, то видно солнечные лучи в его восточной части. Это замысел архитектора. Он хотел изобразить древнего египетского бога Ра. Крипты готических соборов таят в себе столько тайн, закрытых для постороннего взгляда, как внутренний мир женщины», — с улыбкой взглянул на Александру, видимо, приглашая оценить комплимент, особенно русской, красивой. «Ну, наконец-то», — спрятала усмешку Александра, которая уже начала беспокоиться, что смешение русских и французских генов в графе дало неправильный результат. Звонок мобильника, зовущий в ЗАГС, был, как всегда, вовремя. Александра нажала кнопку приема, извинилась перед добровольным гидом и отошла в сторону. «Привет, кузенька! Все в порядке? На экскурсии в Нотр-Дам? С Николаем Николаевичем?» «Конечно, из посольства. Откуда же еще? Куда переехать? В отель «Лувр»?» Спасибо, конечно. Хорошо, хорошо, я поняла. Перезвоню.
Отключила телефон.
Простите, мсье Николя, вернулась к рассказчику. Вы говорили о криптах готических соборов. Так что же они скрывают? Разные важные тайны.
«Но есть тайны, которые на виду», — многозначительно улыбнулся он, — «надо только видеть. Когда католические священники разрушили старые храмы Исиды и разбили статую, которой поклонялись много-много людей, на его месте стали строить новый. Служители богини смогли оставить в этом новом храме много знаков, связанных с ней». «Поглядите», — указал рукой на купол, — «видите, богиня стоит на полумесяце в окружении звезд».
«Вижу. И что из этого следует?»
«О, очень много интересного следует», — воскликнул Николя. «Там зодиак Исиды. Про зодиак вы, конечно, сами знаете, что это такое», — Александра кивнула.
Повернула голову и бросила взгляд на стройную девушку явно азиатской наружности, которая уже давно появилась из-за колонны и все это время стояла, наблюдая за ними с пристальным вниманием.
«Богиня здесь белая, а часто бывает черная», — сказал Николя, указывая на статую.
«Почему черная?»
— с удивлением спросила Александра, вспомнив черную базальтовую Исиду в Александрийской библиотеке.
«Вы, должно быть, слышали что-то про черную Мадонну и про черных девушек?» — спросил Николя и неожиданно махнул рукой девушке у колонны, чтобы подошла.
«Наверное, черных дев?» — уточнила Александра.
«Да-да, конечно, дев!» — чуть смутился он. «Мой ассистент Кларис!»
Перейдя на французский, представил он подошедшую изящную девушку с чуть раскосыми темными глазами, немного похожую то ли на китаянку, то ли на японку, восторженное выражение лица которой говорило, что она приняла Александру как минимум за кинозвезду, соскользнувшую из глянцевой обложки модного журнала.
«Я отключил телефон, и она беспокоится», — пояснил Николя по-русски. «А это доктор Соловьева», — представил Александру, затем извинился и, отведя Кларису в сторону, что-то быстро проговорил ей на ухо.
Та кивнула и, еще раз бросив на Александру взгляд, похожий на вспышку фотокамеры папарацци, направилась в сторону выхода.
«Мы говорили про черную Мадонну», — напомнила Александра, когда граф вернулся.
«А вы, мадам, так любите тайны?» — вдруг спросил Николя, хитро прищурившись и слегка наклонившись к ней.
«Приятный запах», — отметила она,
почувствовав аромат сандала и знакомый вопрос. Вспомнила американца Питера, но решила не пользоваться однажды придуманным ответом. В этот раз в голову пришло «люблю все, что шепчут мне на ухо», но такой ответ уже рискованная игра и больше подходит для Вадика. Ее губы дрогнули в улыбке. «Если все, что вы собираетесь рассказывать дальше, не тайна, можете даже не начинать», — небрежно ответила она.
«Ничто так не вредит роману, как чувство юмора у женщины», — заулыбался Николя.
«И отсутствие чувства юмора у мужчины», — продолжила она. «Кажется, слова Оскара Уайльда?»
Николя кивнул, восторженно глядя на нее.
«А что? У нас уже роман?» — поинтересовалась она.
«Умная и красивая женщина — такая редкость!» —
уклонился он от прямого ответа. А Александра с трудом сдержала улыбку, не кстати вспомнив фразу «с такой попкой нельзя быть такой умной», однажды брошенную ей вслед однокурсником в институте.
«Поэтому», — Николя приложил руку к груди, — «позвольте пригласить вас на отужинать вместе. Очень прошу, не отказывайте. Я уже попросил Кларис, чтобы она заказала столик. Конечно, возможно, очень самонадеянно сказал. Извините, но я еще много интересного могу рассказать», — глянул просительно.
«Про черную Мадонну тоже?» — напомнила Александра.
«И про Моцарта, и про некоторые тайны Парижа», — многообещающим тоном сказал он.
M'asseoir sur un banc, cinq minutes avec toi, regarder les gens tant qu'il y en a.
Вечер удался. Ужинали в отдельном кабинете ресторана на Елисейских полях, куда их с Николей Кларисой доставил на коллекционном Бентли с серебряной кроватой фигуркой на капоте степенный водитель в униформе. Николя был улыбчив и предупредителен, а Клариса... Во взгляде Кларисы словно поселилось восторженное, почти детское удивление и восхищение, как при виде очень желанной и дорогой куклы, которую хочется потрогать, а прикоснуться страшно. Вдруг чудесная игрушка пропадет, как сказочное видение. Александре и правда было очень к лицу темно-зеленое платье с ниткой жемчуга, которую подарил ей Кузя на 8 марта, важно пояснив, что жемчуг очень редкий, аж из Персидского залива. Гипсовую повязку на кисти руки она замотала зеленым шелковым платком, купленным на бегу во время одного из перерывов в ходе конференции. Николя, увидев повязку, тактично ничего не спросил, а может, просто решил, что это какой-то гламурный писк малоизвестной ему новой русской моды. «Итак, Николя, вы обещали рассказ про черную Мадонну», — напомнила Александр, когда первое блюдо было съедено. «Сначала про Моцарта», — уточнил тот и промокнул рот салфеткой. «Вы ведь любите музыку Моцарта?» — она кивнула. «А дальше вам, Александра, самой решать, захотите вы услышать другую историю или нет». Он почему-то перевел взгляд на Кларису, которая чуть заметно неопределенно повела головой. «Кстати, не возражаете, если я сделаю набросок вашего портрета?» «Моего портрета?» — изумленно переспросила Александра. Уж слишком необычным и неожиданным оказался вопрос в промежутке между салатами и заказанными устрицами. «Что вы, господин граф, такая честь! Не стесняйтесь, мне это будет даже приятно!» Изобразив легкое смущение на лице, построила она любезную фразу. «Во всяком случае, это значительно лучше, чем в качестве платы за ужин ехать куда-нибудь в другой город, читать лекцию русскоговорящим французам», — вспомнила свой каирский опыт. «Какие могут быть церемонии между соотечественниками, не так ли? Но, — подняла указательный палец, — не забывайте рассказывать». «Да-да, спасибо». Николя в задумчивости потер лоб, потом раскрыл принесенную с собой папку и, положив ее на ребро стола, а нижним краем на колени, взял в руки карандаш. Посмотрел на Александру цепким взглядом художника. «Итак», — начал он, продолжая внимательно разглядывать лицо гости, — «в ночь с 4 на 5 декабря 1791 года в возрасте 35 лет скончался великий Моцарт». Карандаш скользнул по листу бумаги. «А у него красивые глаза», — отметила Александра. «И голос приятный, бархатистый и обволакивающий», — взяла бокал и пригубила вина. «В самой смерти и последующих событиях много необычного и таинственного», — художник поднял глаза на Александру. «Моцарт умер скоропостижно в течение 2 недель. Симптоматика — головные боли, головокружение, обмороки, рвота, потеря веса, неврозы, депрессия, в конце сильная сыпь, лихорадка, опухание тела, бред, галлюцинации». Неожиданно подробно перечислил он симптомы. «Известная сегодня картина хронического отравления ртутью», — сделала вывод Александра. «Да-да», — кивнул Николя. «А ртуть, по представлениям алхимиков, соответствует планете Меркурий. В общем, запланированное убийство с соблюдением некоего ритуала. И неизвестно, где могила Моцарта и, следовательно, где его останки. На похоронах ведь никто не присутствовал, даже вдова Констанс не пошла. По причине плохой погоды», — усмехнулся он. «Может, потому что некого было сопровождать до могилы? К слову, в день похорон друг Моцарта Франц Хофдельман, тоже масон, покончил жизнь самоубийством». «Так Моцарт все-таки был масоном?» Николя невозмутимо кивнул и продолжил. «Кстати, в 1820 году при вскрытии могилы Гайдна там не обнаружили его череп, который, как оказалось...» Рука с карандашом начала быстро двигаться, а Николя то поднимал, то опускал глаза. «Был изъят секретарем Эстергази в качестве магического атрибута. Но Гайдн был всего лишь великим музыкантом. А Моцарт, — указал острием карандаша вверх, — богом музыки, — замолчал, увлеченно работая над рисунком. «Ну да», — подумала Александра, вспомнив прочитанное когда-то воспоминание Феликса Юсупова. «С черепом Гоголя была похожая история. И если не брать оккультные цели, коллекционерами черепов великих людей, вероятно, движет обычное тщеславие. Видимо, приятно, сидя с рюмкой коньяка в мягком кресле у камина и неторопливо размышляя о скоротечности жизни, снисходительно похлопать ладонью по черепу гения и сказать что-нибудь вроде «бедный Йорик», а потом провести рукой по собственной голове и осознать, что сам еще жив и волосат. Хотя с волосяным покровом бывают исключения, вспомнила Ануфриенко. «И какое отношение имеет это печальное событие к Исиде?» — спросила она. «Спустя несколько месяцев в Венской масонской ложе на траурном заседании был зачитан некролог на смерть композитора. Цитирую по памяти», — перестал рисовать и полуприкрыл глаза. «Достославный магистр, достославные делегированные мастера, многоуважаемые братья! Вечный зодчий мира нашел необходимым вырвать из нашей братской цепи одного из наших любимейших, наших достойнейших членов. Кто не знал его, кто не ценил его, кто не любил его, нашего почтенного брата Моцарта. И действительно, Николя открыл глаза, кто не любил его и за что? И действительно, кто и за что?» Внимательно посмотрела на него Александра. «Существует несколько версий причин смерти Моцарта». Николя отложил карандаш, поднял бокал вина, но пить не стал. «Поэтическая русская версия Пушкина Сальери не в счет», — сказал он категорично, поставил бокал и снова взял карандаш. «Ясно одно. Смерть Моцарта наступила вскоре», — бросил взгляд на Александру и подправил что-то в рисунке, «после публичного исполнения оперы «Мистерии волшебная флейта» и, несомненно, неким образом была связана именно с ней. Напомню», — он задумался, глядя на рисунок, несколько раз поднял и опустил глаза, сравнивая с оригиналом, и продолжил работу. «Действие оперы происходит в Египте. Корни текста уходят к античной мировой литературе Диодору, Плутарху и Апулею. Они при описании таинств великой богини больше намеки делали, потому что для них был священен обет молчания, предначертанный еще древнеегипетскими жрецами. Однако либретто оперы Моцарта точно разрабатывало процедуру посвящения. В центре событий оперы египетский обряд посвящения Тамино и Памине в таинство Исидии. Николя сделал паузу, откинулся на спинку стула, посмотрел на рисунок с большего расстояния и принялся что-то подправлять. Получается, что Моцарт совершил недозволенное, нарушил обет молчания, поднял глаза на Александру, и не сохранил верные ему тайны мистерии, а гениально, способом, не имеющим аналогов в мировой культуре, нотами, словами, числами, завуалированно передал тайну зрителям. Так что волшебная флейта открыла обряды и правила тайных союзов, а исполнение на публике вызвало шок у хранителей таинства, о котором даже в храме ордена говорилось намеками. «Я где-то читала, — прервала рассказ Александра, — что за несколько лет до Моцарта Иоганн Готлиб Науман написал камерное произведение «Оперу Осирис», и с ним ничего не случилось». «Да!» — Николя удивленно взглянул на Александру. «Написал, но не на немецком, а на итальянском языке, и не для всей публики, а только для Дрезденского двора». «Не шевелитесь, пожалуйста, одну минутку», — попросил он. Александра замерла. «Да-да, вот так очень хорошо!» Его рука с карандашом снова быстро задвигалась. «В любом случае, можно сказать, смерть Моцарта — это смерть после волшебной флейты. Поэтому многие исследователи причин смерти Моцарта в разное время пришли к одному выводу. Великий композитор был отравлен ртутью», — поднял руку с карандашом, отмеривая такт, как дирижерской палочкой, и сказал медленно: «в наказание за разглашение таинств великой Исиды». «Но какое отношение эта история имеет к черной Мадонне?» — попробовал Александра напомнить об обещании. «К Исиде», — уточнил Николя. «Тем более. Ведь про таинство Исиды Моцарт уже все всем поведал, не так ли?» Александра взглянула вопросительно. «У каждого века свои тайны», — многозначительно улыбнулся Николя. «И своя ртуть», — опустив глаза, небрежно добавила Клариса и прикусила нижнюю губку. «Я больше не буду пить ничего», — рассмеялась Александра, глядя на Кларису, и отставила бокал. «Кроме чистого спирта», — добавила по-русски и с удовольствием отметила восторг в его глазах. «Вы, Александра, не знаете ничего, за что угощают таким напитком?» Клариса вскинула глаза и приподняла бокал, чтобы поставить перед гостей. Александра протянула руку, и их пальцы соприкоснулись. Клариса вздрогнула и замерла, удерживая бокал чуть дольше, чем нужно. «Пока не знаю», — Александра с улыбкой смотрела на нее. «Да, господин граф», — снова сказала по-русски, не поворачивая голову в сторону художника. Увлеченный работой, Николя машинально кивнул. Александра отпила глоток вина. Разговор ей определенно нравился. Чудесный разговор с полутонами, слоями и недосказанностью, при котором мозг превращается в эрогенную зону, а беседа почти в секс. Мечта любой неглупой женщины — иметь такую прелюдию к сексу настоящему, — подумала она, — и вдруг под столом почувствовала легкое прикосновение ноги Кларисы. Вопросительно взглянула на нее. Случайно? Или ребенок все же решился потрогать вожделенную игрушку? Та сидела с чуть приоткрытым ртом, слегка наклонив голову, и внимательно наблюдала за движениями руки Николя. «А у Кларисы чувственный рот», — с удивлением поймала себя на мысли Александра. «Красивые плечи и шея, и тонкий, едва уловимый аромат почули», — встряхнула головой. «Надо же, как расслабляет земля Исиды!» — почти развеселилась она. «Обостряется чувственное восприятие, из подсознания вылезают странные фантазии и ожидания чего-то романтического, волнующего и необычного. Интересно, Николя с ней спит?» — поспешила вернуть себя в мир привычных отношений и отодвинула ногу. У столика появились официанты с бутылкой белого вина и блюдом устриц, покорно ожидавших своей участи в тарелочках раковин под наркозом мелко наколотого льда. Александра, вытянув шею, наклонилась вперед и вдохнула воздух, предвкушая настоящую, правильную еду. Устриц она полюбила не так давно. Виноват в этом был Кузя. «Ну вот и готово!» Николя отложил карандаш, еще раз посмотрел на рисунок и с довольным видом протянул его Александре. Александра взглянула на рисунок и замерла. На рисунке была она и не она, удивительно похожа и незнакома. Изнутри словно выглядывала другая женщина, притягательная и неприступная, настороженная и приветливая. В ее глазах была тайна и обещание разгадки, которая и не разгадка вовсе, а новая тайна. А на шее скоробей? Александра непроизвольно провела рукой по шее и груди. Нет, золотой жук остался в Москве. Откуда же он знает? «Но как?» — прочитала безмолвный вопрос в глазах Николя. «Портрет с пряным восточным привкусом тайны», — сказала вполголоса, краем глаза заметив, что Клариса неотрывно смотрит на художника. «С ароматом того, что было, есть и будет. Не нравится?» — спросил тот, чуть наморщив нос в ожидании ответа. Александра помедлила, снова вглядываясь в рисунок. «Как неожиданно вы меня видите, Николя», — сказала задумчиво. Поймала на себе быстрый взгляд Кларисы, которая, отодвинувшись от стола, закинула ногу на ногу и достала сигарету. «Невероятно, Николя!» — воскликнула Клариса. «Только посмотрите, как мадам Александра похожа на графиню!» и не только на графиню», — загадочно сказал он. После возвращения из ресторана в отель «Лувр», куда по настоянию Кузи Александра все же переехала из милой гостиницы «Опера Кале», оплаченной французскими организаторами конференции, она сразу пошла наполнять ванну. Пока вода наливалась, сбросила платье и покрутилась перед зеркалом. Настроение было чудесным. Притушила свет и забралась в розовую мраморную ванну, наполненную пенными облаками. Лежала, почти бездумно поглядывая в огромное до пола окно на темное здание Лувра. Остатки мыслей были теплыми, ароматными и лениво расслабленными. И как Дэну Брауну могла прийти в голову идея начинать «Код да Винчи» с убийства в Лувре? Здесь, в Париже, хочется улыбаться и любить весь мир. Чудесный вечер. Николя такой забавный, но так и не рассказал ничего про черную Мадонну. А Клариса тоже очень милая и сексуальная. Звонок местного телефона разорвал ткани размышлений. Не вылезая из ванны, она протянула руку к трубке.
«Мадам Александра, извините, что так поздно». Голос Кларисы чуть подрагивал от волнения. «Я должна вам передать небольшой сувенир от графа. Мне оставить у портье или...» «Можно зайти?» — спросила двусмысленно, как умеют спрашивать женщины.
«А почему бы и нет?» — неожиданно для себя самой подумала Александра. «Достаточно произнести». Мысли заметались в голове.
«Оставьте на ресепшн, Кларис», — чуть помедлив сказала она.
«Какой необычный перстень», — думала Александра, лежа в постели и рассматривая небольшой сувенир от графа, только что принесенный снизу ночным портье. В коробочке оказался серебряный перстень в виде книги, украшенный светлыми камешками, похожими на микроскопическую звездную россыпь. Мечта астролога, который точно бы увидел в их расположении небесный знак. Интересно, какой? Прощание или обещание встречи? Надо будет показать Ануфриенко. А перстень, похоже, старинный, надела на безымянный палец. «Размер точно мой», — отставила руку. «И смотрится красиво. Пожалуй, не буду снимать», — решила она и погасила ночник. Лучик осеннего солнца заглянул в окно. Александра уже проснулась, но решила пока не вставать. Лежала в постели и наслаждалась утром. И не потому, что утро было какое-то особенное, а потому, что можно было никуда не спешить. Конференция вчера закончилась. Ее выступление прошло нормально. Не было фурора и моря восторгов, но так она на это и не рассчитывала. Исследование еще не завершено, а промежуточные наблюдения всего лишь фундамент для идей и выводов. Но обмен визитными карточками после выступления шел активно, что означало, с ней хотят познакомиться. Неудивительно, если мужчин участников больше, чем женщин, и все они задавали вопрос о том, будет ли мадам доктор на вечернем банкете.
«Придется пойти», — Александра потянулась. «Как хорошо. Надо бы заказать завтрак в номер». Она села на кровати, подложив подушки под спину, и взяла меню. «Кофе без молока, тосты и джем». Выбор после вчерашнего ужина был очевиден. Итак, впереди 3 свободных дня наедине с Парижем. Впрочем, почему наедине?
После знакомства с Николя, ужина с рисунком устрицами и невыполненным обещанием рассказать про тайны Парижа и черную Мадонну, которая вроде бы на самом деле богиня Исида, у меня есть верный спутник. Бросив взгляд на часы, поняла, что пора возвращаться во внешний мир, и включила мобильник, который немедленно взорвался звонком. «Александра Юрьевна», — женский голос показался знакомым, — «это секретарь Алексея Викторовича. Он просил срочно соединить его с вами. Переключаю».
Трубка молчала дольше, чем обычно. «В посольстве есть только один Николай Николаевич, он в отпуске». Кузин голос напоминал прощальную речь на похоронах.
«Кузенька, привет!» — она чуть не спросила, какой Николай Николаевич. «Спасибо за отель!» — сделала вид, что не услышала начало траурной речи. «Чудесный вид из окон! Прямо на Лувр!»
Кузя молчал.
«И номер супер! В коралловых тонах от штор до ванной!»
Кузя никак не реагировал.
«И погода чудесная, солнечная!» — продолжила изливать восторги, но уже чуть сдержаннее. Похоже, что метеоусловия во французской столице Кузю тоже не интересовали. «А что это вы молчите, Алексей Викторович?» — она чуть увеличила дистанцию. «Это ведь не я, а вы мне позвонили. Вот и говорите, что хотели».
«Я про Николая Николаевича».
«А, Николай Николаевич!» — Александра оживилась. «Прелестный старичок, граф из старинного русского рода, который вчера любезно согласился потратить время и показать мне, чуть не сказала Париж, собор Парижской Богоматери».
«Эмигрант, что ли?» — у Кузи прорезался обычный голос, в котором звучали две ноты — облегчение из-за того, что старичок, и легкое пренебрежение, потому что эмигрант.
«И он, кстати, хорошо тебя знает», — решила чуть-чуть польстить кузиному самолюбию.
«Откуда?» — в голосе Кузи прозвучали довольные нотки.
«Продвинутый очень. Следит в интернете за русской прессой. Читал твои статьи. Кстати, хорошо отзывался».
«А, тогда ладно», — немного расслабившись, пробасил Кузя. «Слушай, Сашенька, может, мне прилететь к тебе на пару дней?»
«Глупая мысль, но отговаривать нельзя», — мгновенно сообразила Александра. «Чтобы похоронить идею, надо ее активно поддержать». «Конечно, Кузенька!» — изобразила она восторг. «Прилетай, походим вместе по магазинам и бутикам, съездим на кладбище в Сен-Женевьев-де-Буа, я там давно хотела побывать, потом я еще в Диснейленд с детства мечтала попасть, повеселимся на аттракционах». Кузя закашлялся.
«Хотя, знаешь, у меня график на месяц вперед расписан. А в феврале еще в Давос на экономический форум лететь. Подготовиться надо и позиции согласовать. Мы ведь у них теперь там чуть ли не главный участник в связи с энергетической безопасностью Европы. Будем их дальше подсаживать на энергетическую иглу».
«Отличный план! У нас этого зелья пруд пруди. Не все же нам на долларовой сидеть», — рассмеялась она. «А я пойду позавтракаю и на кладбище, а потом на аттракционы». Было слышно, как Кузя вздохнул облегченно, избавившись от участия в развлекательной программе. «Ну пока, Кузенька!» — поспешила она свернуть разговор. «Жаль, конечно, что не сможешь прилететь. Еще раз спасибо за гостиницу. Целую».
Выключила мобильник и положила на столик. Тут же, словно дождавшись своей очереди, зазвонил телефон в номере.
«Доброе утро, Александра!» — бодрый голос Николя излучал радость. «Какой маршрут мы выбираем сегодня?» Сомнений в том, что маршрут они выбирают вместе, у Николя, похоже, не было.
«Доброе утро, Николя! Спасибо за подарок! Любуюсь с самого утра!» Снова отставила руку и пытаюсь разгадать значение узора.
«О, вы заметили?» — обрадовался он. «Этот перстень у нас в семье давно. Я знаю, что он принадлежал жене брата моего дедушки Бернара, Ирен Яковлевой. Она тоже была из России, как и вы».
«Так это ваша семейная реликвия? Тогда я не могу принять такой подарок».
«Мне сказали, что я его должен подарить вам», —
многозначительно и торжественно сообщил граф.
«Кто сказал? Богиня Исида на тонких планах?»
— спросила издевательским тоном, вспомнив Сашечку.
«Вы знаете?
«Откуда?» — чуть помедлив, ошеломленно пробормотал Николя. «Просто знаю», — растерянно ответила она.